Добрый вечер, в эфире программа «Три кита», в студии я, Ольга Рыжих.
И я, Алексей Слуцкий. Теракт в метро Санкт-Петербурга стал главным в новостной повестке этой недели. Наверное, не найдется человека, который бы не видел в новостях или в интернете видеозапись, как из искореженного вагона метро пассажиры вытаскивают пострадавших.
Вот что думает об этом кандидат психологических наук, профессор Московского института психоанализа Сергей Николопов, цитируя. Думаю, после этого теракта, как и после тех, что были до него, многие люди будут подвержены посттравматическим стрессовым расстройствам. И самое печальное, что это могут быть не только непосредственные участники событий, но и опосредованные, например, те, кто наблюдал за происходящим по телевизору или в интернете. Однако все это проявится через 3 месяца, не раньше. И есть одна большая проблема, потому что если, например, прямой участник, свидетель, полицейский или врач вдруг станут раздражительными, перестанут спать по ночам, они вполне вероятно смогут соотнести свое состояние с недавним терактом. А вот те, кто переживал и сочувствовал, следя за информационными сообщениями, не поймут, в чем дело.
С другой стороны, жить вообще, отказавшись от новостей, невозможно. И как выживать под ежедневным давлением информационного шума? И как не отравиться, потребляя информацию? Об этом мы сегодня поговорим с известными психологами, журналистами, аналитиками. Для нас это будет особая тема, потому что мы как раз те люди, которые создают этот контент. И сегодня мы проведем некий сеанс саморазоблачения.
А сейчас у нас в студии искусствовед Елена Ильина. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Рады вас приветствовать, Елена.
Спасибо.
Следите за новостями?
Безусловно. И, кстати говоря, сразу хочу противоречить вот мнение психолога, цитату, которую вы привели, так. По той простой причине, что я являюсь удачливым товарищем по поводу того, что я попадаю в третий раз в метро, буквально на сутки другие, за сутки другие до теракта. Это было дважды в Москве и сейчас третий раз в Санкт-Петербурге, потому что я была за 3 дня до теракта именно на этих станциях. То же самое со мной было в Москве уже дважды.
И в чем противоречие?
Противоречие в том, что там никакого посттравматического синдрома я на себе не испытала. Ты испытываешь, может быть, основную ответственность, ты, может быть, начинаешь сочувствовать, переживать. Да, я могу сказать, что пустила слезу не единожды.
Возможно, у вас просто крепкая психика.
Вот как раз я думаю, что искусствоведческая психика вообще не может быть крепкой, если честно. Женская тем более.
Это противоречит профессии. Но у нас есть...
У нас, кстати, сейчас у нас звонок на линии Тагильчанка, которая как раз в день теракта была в Санкт-Петербурге. Давайте с ней побеседуем. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, как все происходило?
Я как раз вот в то время, когда был теракт, находилась в центре города. Мы планировали зайти в метро, спасло то, что зашли в магазин. И буквально через 15-20 минут после происшествия теракта были уже дома и узнали из соцсетей, что это произошло событие. Соцсети очень быстро отреагировали.
То есть на улице никаких признаков не было?
Абсолютно никаких признаков. Спокойно дошли до дома. А потом из соцсетей, благо с нами были студенты, которые вот и принесли нам эту неприятную новость, узнали. Из соцсетей пытались посмотреть телевизор, еще никаких новостей не было, все было спокойно. И только через час стали появляться новости в телевизионном эфире
радиоэфире. Как отличалось то, что вот происходило на улицах, когда вы шли по городу, и то, что вы увидели в новостях?
А никак. Потому что если бы я не узнала из новостей, я бы вообще ничего не поняла, что что-то произошло. Я больше могу сказать, что часа через 2 мы находились в кафетерии, и полные кафетерии были людей, которые проводили свой досуг так, как проводили, если бы ничего не произошло. Через еще 3 часа мы шли по Невскому, и никакого ни столпотворения, ни потока людей не было.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо за звонок. Наш телефон 416666. Звоните, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями,
мыслями. Да, по сегодняшней теме. Также высказывайте свое мнение на нашем сайте всеновости.нт.ру.
Я думаю, что все связано с тем, что уровень психологической защиты человека достаточно высок. Это первое, вообще как такового человека. А во-вторых, уровень бытового содержания нашей жизни, он это волей-неволей снижает. Именно информационный поток и дает нам войти в контекст той или другой
истории.
Смотрите,
получается, что в новостях, вообще говоря, все несколько преувеличено.
Ну,
Ну, я бы так не сказала. Попытайтесь оказаться там, на этом месте. Просто еще раз повторюсь, что я была и с Нуртостом там, получалось так вот. Везет мне все время рядом быть. Но это именно уровень бытовой вещи. Ты идешь, ты должен сделать свои дела. Ты продолжаешь свою какую-то жизнь. А это параллельный поток, который возникает. И то, что ты пытаешься его понять, познать, мне кажется, это абсолютно необходимо, если ты хочешь находиться в контексте.
У нас сейчас на связи Алексей Фаюстов, директор медиа-центра УРФУ, ведущий студии новостей студии 41. Давайте с ним еще побеседуем. Алексей, расскажите, пожалуйста, кто формирует повестку сегодня, как вы считаете, зритель или журналист? И не искажает ли она в итоге картину мира человека, который смотрит новости?
Это действительно очень важный и сложный вопрос, и, наверное, это такой вопрос яйцо или курица, да, что раньше было. Это мы генерируем контент и предлагаем, а народ его принимает или не принимает, потому что, да, вот есть пульт, и человек голосует пультом сегодня, там, где у него тысячи каналов, наверное, это может быть. А с другой стороны, либо аудитория этого ждет, и мы, соответственно, подстраиваемся под аудиторию. Но нет однозначного ответа, но нельзя исключать таких моментов, что, ну, сколько бы ни критиковали новостников за то, что они дают в основном такую черную, да, негативную повестку в своих выпусках новостей, но это ведь опирается на что? На две такие вещи очень простые. Давайте будем рассуждать простыми человеческими понятиями. Первое – любопытство. Все мы любопытны, так или иначе, и хотим знать какие-то детали, подробности. Но, во-вторых, есть базовая пирамида, мы помним, что там основы безопасности, да, там, и так, да, там, и так далее. Соответственно, все мы люди ведь, по сути. Соответственно, какую бы тему ни поднимали, если в основе лежит то, что будет так или иначе затрагивать вот эти вот два момента, о которых я говорил, ну, значит, это нам определенная гарантия, что продукт будут смотреть. Ну и давайте не будем, опять же, будем, как это, откровенными и честными. Что нужно телевизионщикам? Правильно, рейтинг. Соответственно, мы работаем на рейтинг, а уж какими, за помощью каких приемов мы этого добиваемся, ну, в том числе вот то, о чем я и говорил. Что касается искаженной картины мира, но СМИ часто называют зеркалом общества. Ну, тогда можно рассуждать на тему, а чего на зеркало-то нет. Ну, вот такая она жизнь. Опять же, мое любимое определение, что такое новость. Меня не интересует, что у меня какие-то неурядицы, невзгоды случаются. Мне важно, что вот это у соседа происходит, и тогда я буду это смотреть. А точно так же и тут, поэтому человек, он все равно будет поддаваться своей природе, и дальше возникает, наверное, такая глубокая психологическая реакция. Я процитирую философа Шлоттердайка, который однажды сказал, что наша тяга к плохим новостям есть не что иное, как моральный витамин нашего общества. Это феномен на самом деле. А если вдуматься, то человек ничего смотрит вот этот весь негатив, а всю эту чернуху, как еще говорят. У него подспудно может возникать такое ощущение, что, слава богу, это не со мной. Вот у меня все хорошо, и будем довольствоваться этим. И на это в том числе смешники работают, так сказать.
Алексей, а как зрители должны правильно смотреть новости?
Во-первых, нужно фильтровать информацию. Это, наверное, то, что называется медиаграмотностью. Во-вторых, не принимать близко к сердцу то, что они слышат, потому что и видят. Вот как эти вопросы взаимосвязаны? Что опять первично? Несмотря на то, что некоторые сегодня действительно себя искусственно ограждают вот от этого потока, но, да, например, я вот часто слышу, а я давно не смотрю телевизор, такие вот гордые высказывания. Откуда вы черпаете информацию, спрашиваю я, откуда из интернета, а почему? Ну, потому что у вас там на телевидении чернуха сплошная, а интернет у нас белый пушистый, спрашиваю я. Поэтому вопрос источников информации, откуда получать ее, это понятно, что вопрос каждого человека. У некоторых мир, он же вот здесь тоже, во френд-ленте, да, больше никуда за рамки этой фронт-ленты не выходит, но очень важно, кто там у тебя, да, какие ты перепосты смотришь и читаешь. И поэтому очень важен тоже личностный фактор, связанный с твоей позицией, там, опять же, гражданской, человеческой по разным вопросам. Но, наверное, главный совет, который я бы сейчас, да, он будет, наверное, достаточно смешным, но тем не менее. Периодически страдать шизофренией. Ну, в том смысле, что разные голоса слышать, разные точки зрения, сопоставлять их, не воспринимать все сразу вот так вот, с одной стороны, в штыки или наоборот, на полную веру. Сомневаться во всем, ну, о чем мы говорим, там, чему учим начинающих журналистов, а все ставить под сомнение, все воспринимать критически.
Ну, спасибо, Алексей, спасибо.
Да, спасибо.
Ну, Елена, как вы считаете, шизофренией надо страдать время от времени?
Шизофрения, это такое интересное высказывание. Хотела спросить, вы страдаете, когда читаете новости?
Всегда. Нет, на самом деле я хочу сказать, что пространство постиндустриального общества, в котором мы вот сегодня живем, оно вообще все насыщено историями. Оно вообще живет к тому, что нужна история. Ну, простите, я сейчас вам напомню женитьбу Бальзаминова.
Извините, но истории не всегда есть в том контенте, который мы черпаем из интернета, из ТВ. Далеко не всегда там есть история.
А что вы имеете в виду под словом «история»?
А вы?
Я имею в виду события. Я имею в данном случае конкретное событие, которое то или другое произошло.
Я даже боюсь вас прерывать, ваш спор.
Хорошо, я еще раз говорю, не побользмейно вспомните, когда врывается эта дама и кричит, вы представляете, мумия это воскресла, ну и все остальное прочее, когда мы по контексту. Мне кажется, что как раз человека почему и привлекает вот любое, потому что на самом деле, с одной стороны, пощекотать нервы, да, это имеет место быть. С другой стороны, да, со мной ничего не произошло, а вот где-то там, но простите меня, а что может быть мерилом своей
получается, журналист или потребитель формирует повестку?
Нет, конечно, формирует ее не потребитель, потому что он на самом деле просто потребляет. Все-таки повестку формирует именно журналист. И с этой точки зрения...
Продолжим после рекламы. Друзья, напоминаю, что в эфире программа «Три кита». Сегодня мы обсуждаем, скажем так, информационную гигиену. Вопрос того, как правильно смотреть новости, чтобы они тебе не повредили. И у нас сейчас в студии искусствовед Елена Ильина. Буквально перед рекламой мы с вами спорили о том, кто же формирует повестку, журналист или потребитель. Вы говорите, что 100% журналист, но почему тогда некоторые темы, предлагаемые журналистами, они не заходят? Почему, допустим, люди предпочитают читать про ДТП, про те же теракты, про какие-то происшествия, а какую-то позитивную информацию?
А это уже уровень культуры. Вот это как раз уровень культуры, который нужно формировать различными средствами, музейными, библиотечными, кинематографами и так далее, и так далее. Простите, если современная молодежь не смотрит культовые вещи типа Гамлета, там, не знаю, «Оттепели» хотя бы даже последние взять, то откуда же она будет формировать вот тот самый поток, где нужно отсекать? Она уходит именно в ту колею, которая проще всего, там, где не надо думать.
Об информационных потоках, о том, как все происходит, мы сейчас поговорим с нашим экспертом. Мы на связи с Черногорией. У нас в гостях Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер, тренер-консультант в сфере внутренней и внешней массовой коммуникации. Оксана, как бы вы оценили сегодняшнее информационное пространство и сильно ли оно изменилось за последнее время?
Мы живем в мире переизбытка информации. То есть сейчас количество людей, которые производят контент в любом виде, их гораздо больше, чем было даже там 10-15 лет назад. И люди, которые привыкли жить в мире, где было, допустим, 3 программы телевидения, 4 газеты, радио и разговоры на кухне, для этих людей, для этого поколения очень тяжело жить вот в этом перегрузе, переизбытке. И понятное дело, что для того, чтобы жить в таком мире, нужны особые навыки работы с информацией, которым у нас, к сожалению, не учат нигде. Ни в школе, ни в вузе, ну и даже вообще в общем медиапространстве таких навыков получить у нас нет такой возможности.
А где учат, Оксана?
Вообще программы обучения критическому мышлению, программы медиаобразования – это не совершенно, это не новая история. Есть мировые программы насколько я могу чуть ошибаться в датах, но, по-моему, в Канаде базовая программа медиаобразования и критического мышления при работе с медиаисточниками где-то в середине 80-х запущена. Вопрос в том, что в России это особо не было большой проблемой, и мало про это говорили. Может быть, только последние года 2-3 активно начинают говорить про медиаобразование, но не в контексте воспитания, к сожалению, критического мышления и как раз умения выделять, что является фейком, какие вопросы нужно задавать, когда ты смотришь телевизор или когда ты читаешь материал в интернете. То есть именно не навыки критического осмысления медиаинформации, а скорее сейчас медиаобразование больше понимается как вот это вот красивая мультимедийная картинка.
А какого качества подается информация и какие источники больше влияют на потребителя?
Ну, мы можем смотреть на данные социологических опросов, которые говорят нам о том, что телевидение пока у нас для большой части аудитории является основным источником новостей. Для другого возраста у нас интернет, но под интернетом уже понимается практически тысячи сайтов. То есть нельзя сказать, что в интернете существует какой-то один источник. Поэтому здесь не очень корректные, конечно, социологи задают вопросы. Но вот смотрите, здесь какая ситуация. Все равно человек в первую очередь доверяет своему ближайшему кругу. То есть вот то, что сказал дядя, то, что сказал папа, и то, что сказала, там, например, там, жена или ближайший друг-коллега, для человека имеет более высокий уровень доверия к этой информации, чем даже от эксперта или там, журналиста.
То есть журналистам нет доверия?
В ситуации классической журналистики мы делегируем ответственность проверки информации, там, верификации, задавания этих неудобных вопросов экспертам, мы делегируем это журналисту. Но как только журналисты сейчас у нас, особенно в регионах, начали просто заниматься копипастом, рерайтом и переписыванием пресс-релизов, то есть они от этой обязанности отказались. Они такие говорят: «Ой, мы вам только сообщили». Да, мы вам только сообщили, а правда это, неправда, это типа не наша задача. И тем самым вот эта ниша проверки информации, она вот в этом медиаполе, она осталась просто дыркой, и пока никто ее не заполняет. Именно на фоне вот этого недостатка специалистов по проверке информации возникают огромные конференции о том, что же нам делать с фейковыми новостями. Да, есть люди, которые умеют грамотно запускать фейки в социальные сети. Они понимают, они работают с психологией человека, они работают с психологией социальных сетей и с технологиями социальных сетей. И барьером на этом пути может быть исключительно там, здравый смысл и критическое мышление. Но есть же другая особенность. Вот в этом переизбытке информации есть еще такая проблема, как скорость. Мы новости получаем ежечасно, ежеминутно. И в этой скорости вот такого вдумчивого отношения к тем, к той информации, которую мы получаем, ну, очень трудно ее получить. Тебя просто заваливает все более новыми свежими новостями. И ты уже такой выгребаешься, а тут говоришь: да ладно, идите нафиг, все правда. У меня, к сожалению, я в этом смысле больше пессимист, чем оптимист. Я понимаю, что вырабатывание и воспитание критического мышления — это процесс достаточно долгий и с не очень предсказуемым результатом, а результат ежедневной бомбардировки вот этими новостями, в том числе и фейковыми, это вот ежедневная наша практика. То есть я здесь больше склонна считать, что мы эту игру скорее проиграем.
Оксана, если говорить об интернете, представители новых медиа, ведь именно оттуда идет в основном тот поток не всегда достоверной и скоростной информации, из лайков, перепостов и тому подобного. В этом только минусы или есть и плюсы?
О, вы знаете, я вообще на самом деле считаю, что там... А, сейчас. Это прекрасный вопрос-ловушка. Не-не-не, не поймаюсь ни за что. Здесь смотрите, какая ситуация. Значит, телевидение, газеты, радио, то есть традиционные медиа, к которым мы привыкли, они оккупированы, значит, журналистами и редакторами. Простой человек с улицы не может зайти к вам в телекомпанию, сесть, и вы такие включаете кнопку эфира, и он начал вещать. Здесь в этом смысле вы технологический канал держите под своим контролем и сами определяете, что показывается, что не показывается. И здесь вы несете ответственность за тот контент, который идет у вас там с экрана и который идет у вас в эфир. В случае с интернетом это как раз была возможность любому человеку завести телеканал, видеоканал в Ютубе, начать писать блог и рассказывать то, что человек думает. И в этом смысле интернет не технологически завалил нас этой информацией, а дал возможность любому человеку стать журналистом, стать редактором. И уж сори, какие люди... Такая информация.
То есть люди плохие, получается?
В любом мире, в любом обществе есть люди, которые трепетно относятся к этике, неважно, профессиональной либо общечеловеческой, которые 10 раз подумают, прежде чем написать. И есть люди, которые не ставят себе этих барьеров. Пришло в голову, сказал, пришел, значит, в автобусе поехал, нахамил, увидел забор, написал. Здесь просто интернет дал нам возможность, он дал огромное зеркало, огромное даже трюмо, которое показывает наше общество с разных сторон. И вот в этом смысле я больше смотрю на интернет не как на источник вот этого огромного объема информации, а как на лакмусовую бумажку.
Хорошо, Оксана, а универсальный способ защиты от негативной информации, от фейков, от лжи, это по вашему критическое мышление?
Я считаю, что да. Я считаю, что без внутреннего фильтра, без внутреннего цензора нельзя это переложить на другого человека. Нельзя сказать, что... Ну, знаете, это как с врачом, на самом деле, очень сильно похоже. Вы приходите к врачу и говорите, у меня вот здесь болит. Он смотрит на вас и говорит, мне кажется, у вас вот это, и прописывает вам таблетки. И дальше уже ваша собственная ответственность. Вы доверяете этому врачу, вы пьете эти таблетки с такой регулярностью, которую вам сказали, или вы, там, не знаю, прикладываете лопух, вымоченный в скипидаре, потому что вам кажется, что это лучше помогает от той вашей болезни. Здесь та же самая история. Вы можете сказать, я доверяю сайту вот такому, поэтому я буду читать новости только у них. И ваша картина мира будет формироваться вот так. Вы можете взять эту ответственность на себя. Это трудно, это занимает больше времени. Но тогда вы только сами несете ответственность за то, какую информацию вы пропускаете, а какую нет. На что подписываетесь, от чего отписываетесь.
Спасибо, Оксана, большое спасибо.
Комментарий к нам пришел, пока мы беседовали с Оксаной. По телевизору не чернуха, по телевизору пропаганда. Вот так.
Как вы, Елена, защищаетесь от потока негативной информации?
Ну, давайте лично не будем говорить обо мне, я просто приведу вам небольшой пример. В конце года мы проверили, сколько человек заходит на новости музеев, сколько музея, конкретно не Штеглицкого музея изобразительных искусств, и сколько смотрит коллекцию. Вы знаете, оказалось 60% к 6%. Имеется в виду 6% только смотрит новости. Простите меня, люди стали защищаться, именно выходя на уровень культуры. Собственно говоря, Оксана сейчас о чем говорила? О том, что от внутренней ответственности человека за самого себя. О том, что уровень культуры позволяет ему фильтровать базар. Извините за выражение, но это на самом деле так. То есть человек на самом деле защищается, начинает тем, что он уходит в уровень культуры, в уровень стабильных ценностей. И это на самом деле, вот сегодняшние выставки в Третьяковке, какие-то там, не знаю, посещения фильмов там совместные, смотрите, как резко вырос уровень музейной культуры, уровень вообще культуры как таковой, потому что человеку именно
вот
надо защищаться.
Эти очереди в музее,
конечно,
это как раз защита.
Именно это защита внутренняя.
А да. Давайте о фейках поговорим. Вы, как потребитель новостей, сталкиваетесь с фейками?
Фильтрую. Безусловно.
Как вы относитесь к журналистам, которые, ну, дилетанты,
слушайте,
по сути?
Да никакие не дилетанты. Ну, нет,
пишем,
слушайте,
мы про искусство, ничего в нем не понимаем, да, честно это... вам скажу.
Нет, дело в том, что вот здесь было очень важно, вот именно. Давайте честно скажем, что Оксана затронула очень важный момент, когда уровень профессионализма стал настолько падать, и давайте скажем это про все области, абсолютно. Если падает уровень профессионализма педагога, он перестает давать нормальную информацию детям. Если падает уровень журналиста, и он перестает только переписывать музейные анонсы, простите меня, вот оно все и есть. Когда уничтожили Сторлика Краснодеревщика, революция наступила. Давайте мы сейчас начнем по-другому действовать. Именно вернем Столяра Краснодеревщика на каждом рабочем месте. И тогда будет защита. Человек тогда совершенно спокойно будет доверять. Что касается того, что пропаганда, простите меня, мы живем в любом государстве. Любое государство будет пропагандировать те ценности, которые
ему необходимы. Но это своеобразная защита государства.
Правильно? Защита государства от того же потока. А когда человек, между прочим, мне кажется, интернет – это прекрасный инструмент для воспитания. Потому что когда человек может отреагировать на хамство, ты второй раз уже иногда не напишешь это хамство.
Причем говорят, что оппозиция в интернете развивает пропаганду похлеще, чем государство в телевидении.
Еще как. Это на самом деле. И это развивает. И еще раз говорю, мне кажется, что уровень культуры возрос очень сильно именно с приходом человека в интернет, в соцсети и так далее.
Спасибо, друзья. У нас была в студии искусствовед Елена Ильина. После рекламы продолжим беседу.
Мы продолжаем программу «Три кита». И у нас в студии только что была Елена Ильина, искусствовед. Мы обсуждали, кто формирует повестку, как воздействовать воздействуют негативные новости на людей, как бороться с фейками. И мы до конца еще не поняли, как с ними бороться. И, наверное, продолжим наш разговор сейчас с нашим новым гостем Сергей Эрвинович Потаскуев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физико-математического образования Нижнетагильского филиала ИРО.
Правильно? Добрый вечер.
Почетный работник высшего образования в Российской
Федерации. Замечательно.
Очень приятно.
Это как раз нам очень сильно поможет. Вот, вы вообще верите тому, что вам рассказывают с экранов телевизора, то, что вы читаете в интернете?
Дело вот в чем. Ну, прежде всего, здравствуйте все, кто нас слышит и видит, и в студии, значит, мои коллеги. Я вот что хотел сказать. Я частично слышал начало, да, программы вашей. И вот какая мысль сразу мне захотелось ее поделиться. Возникла она у меня сразу после
Делитесь,
этого.
Слушаем.
Да. Дело в том, что, понимаете, вот сейчас информационное пространство, что телевидение, что интернет, ну и даже бумажные, так сказать, издания, они напоминают мне вот такую биосферу, заполненную различными организмами, которые между собой конкурируют. И в этой конкуренции необходимо оказаться наиболее заметным. Это значит, заголовок должен быть таким, чтобы посмотреть сначала меня. Сначала меня. Я думаю, почему так? А ведь все связано
заголовок
с...
Как, почему? Потому что нужно просмотры, а
потому
просмотры
что нужно
это реклама, а это, реклама это
абсолютно,
зарплата.
А это деньги, совершенно верно, в соответствии с этим. И когда я, в итоге получается не новость, а в итоге получается как бы уже готовая интерпретация. Ну, например, там случилось некое событие, да, не просто там построили дом, а там... Uh-huh. Губернатор Иванов построил, значит, новый микрорайон. Вот так это будет. Или сломал наоборот.
Причем, знаете, в чем изюминка? После прочтения текста, как правило,
конечно,
взгляд
конечно,
на заголовок меняется. Но
конечно,
большинство
конечно,
пользователей
конечно.
Не идут дальше заголовка.
Совершенно верно.
Очень часто, действительно, в интернете мы смотрим только заголовки.
Но давайте... Поэтому это не новости в этом смысле слова. Это не просто информация объективная и отстраненная.
А что,
это уже
тогда...
сразу, а это некая интерпретация. Того, кто
то есть
сложил.
Картину мира навязывают читатели.
Ну, они формируют нам, да, некоторую повестку самим уже подачей самой. И это не совсем новости. Вот что я
и
хочу
очень
сказать.
Часто, когда действительно, что мы не читаем те новости, которые оказываются под заголовком. Но давайте мы узнаем, что, какие новости привлекают наших тагильчан. Мы вышли на улицы города, спросили у них, что, откуда они вообще берут информацию и какие новости их привлекают больше всего. Давайте послушаем, что говорили люди.
Смотрю новости по Первому каналу. Все говорят о Трампе, скорее всего, это Украина, Трамп и так далее.
Новости, конечно, о нашем городе. Что интересно, город, потому что это все-таки ближе. Своя рубашка к телу ближе всегда, поэтому и новости тагильские, конечно, тоже интереснее. Ну и, конечно, что за рубежом творится.
Телевизор, и вот все. Ну, внешняя политика, раз, внутренняя политика, два.
Наверное, из интернета. Да любые, наверное, когда хочется узнать, что в мире творится.
Я вообще никому не верю, все негодяи.
Про Сирию то, что много рассказывают.
Астрахань.
Астрахань, то, что были события.
Нападение на гаишников.
И вообще не только происшествия.
Теракт в Питере. Новости о Тагиле. Ага. Так как я здесь живу, по крайней мере, меня это больше интересует.
Я вас это.
Из газеты. Гей-парад 11 числа.
Новости смотрим. Радио слушаем.
Еще раз напомню, у нас в гостях Сергей Эрвинович Потаскуев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физико-математического образования Нижнетагильского филиала.
Вы обратили внимание, как женщина сказала, ну там Сирию бомбят, там теракты, ну вообще я, конечно, не только негатив читаю, еще позитив.
Да, ну начала с этого, да.
Да-да-да. Еще вдогонку к нашему разговору, который был до опроса, пришел коммент на сайт, комментарий. В Ростове прогремел взрыв, пишут, например, дворнику оторвало пальчик. Так прогремел взрыв или оторвало? Оторвало пальчик. И в Екатеринбурге троллейбус ушел под землю правым колесом на 7 сантиметров. Кто-нибудь фильтровать слова-то должен в новостях.
Кто должен фильтровать, по-вашему, слова эти?
На самом деле, вот мы когда идем по улице, да, и просто смотрим по сторонам, кто нам должен фильтровать? То, что мы видим, слышим, осязаем. Конечно, наш мозг, естественно, и больше никто. На самом деле, когда мы начинаем что-то фильтровать сверху, вот
то есть не надо ждать, что кто-то на блюдечке с голубой каемочкой тебе отфильтрованное принесет.
Она мне несут на каемочке, с каемочкой. Дело в том, что вот все эти новости, есть специальная служба, которая занимается анализом появления и исчезновения новостей. И там существует очень четкая математическая, так сказать,
алгоритм.
Система, да, которая позволяет распознавать, это вбросы, это управление, это манипулирование или нет. И есть новости.
Вы думаете, что машина может это распознать?
Да, конечно, конечно. Существуют эти вещи, да, конечно же. И на самом деле это алгоритмы, целая совокупность. Есть серьезные ребята,
которые этим занимаются. Я хочу добавить, что действительно сегодня в новостях написали, что Google начал показывать степень достоверности новостей. Uh-huh. А еще мы заранее созвонились с преподавателем журфака МГУ Александром Амзиным, который, собственно, участвовал в перезапуске Ленты.ру. И вот что он нам рассказал как раз-таки по поводу распознавания качественных новостей.
Сейчас мы видим, как новости все чаще распространяются через, скажем так, нетрадиционные каналы, через социальные сети, где мы не можем контролировать распространение новостей, через мессенджеры, которые требуют сравнительно коротких и понятных сообщений. С одной стороны, да, действительно, таких новостей, о которых вы говорите, становится все больше, и проблема перегрузки мозга, она существует. С другой стороны, чем больше становится контента, который не очень интересен пользователям, тем более эффективно работают алгоритмы социальных сетей, которые чаще, да, доставляют информацию. Вот. Ну, все меньше людей заходят напрямую на сайты СМИ, чтобы что-то почитать. Все больше видят анонсы новостей в своих рекомендательных системах, да, которые под них персонализируются. И для таких алгоритмов нет никакой проблемы взять и отсеять ненужное. Чем больше средств и ресурсов вкладывается в создание ненужного, тем менее эффективным это ненужное становится. То есть я здесь скорее оптимист в какой-то момент. Я думаю, что это даже достигнет равновесной точки, когда станет понятно, что многие вещи не собирают того трафика и не собирают того внимания, которое необходимо. Хотел бы в это верить, что хотя бы кто-то стоит объективный на страже нас, потому что те, кто должен стоять, зачастую эти функции не выполняют.
Ну что ж, мне кажется, вот я скорее пессимист все-таки.
Тут дело даже не в пессимизме. Вот когда люди рассуждают, нужно и не нужно, это настолько эфемерное понятие, кому-то нужно, кому-то не нужно. Это не может быть критерием на самом деле.
Но ведь все чаще у нас в новости попадает то, что по сути новостью не является. То есть вот. Новость — это что? Новость — это то, что меняет картину мира, дает новое информационное или эмоциональное знание.
Ну, может быть, индивидуальную картину мира тоже меняет на самом деле. У кого-то в голове, у кого-то и не меняет. Я очень важную вещь скажу общего характера, которая, в общем, позволяет на эти вопросы отвечать на самые любые. Дело в следующем. Мы живем в 21 веке, вот сейчас, да, когда у нас все больше наружу выносится мозг. То есть ваша память, она не нужна, там есть все в интернете,
да, я
обработка
понимаю,
не нужна и так далее. И
когда маленький ребенок, функции мозга делегируются,
конечно, туда. Это все во мне, это как экзоскелет, только интеллектуальный такой. И когда мы вырастаем в этой атмосфере, вот ваша коллега одна говорила про критическое мышление, да, это правда, принципиально важная вещь. Но дело в том, что это критическое мышление может быть базировано на какой-то картине мира. И что такое, она сказала слово «цензор», да не цензор никакой. Просто у меня есть некоторая картина мира, в нее вкладывается то, что вы мне дали, или нет, или противоречит. Я могу провести анализ, когда у меня она есть, а когда у меня ее нету, и анализ мне не с чем сравнивать. В соответствии с этим, когда все вынесено наружу, и я живу как некоторая такая платформа, пользующаяся внешними сервисами, стоит мне выключить ее, меня нет. В соответствии с этим формируется определенный тип личности, и в этом, только, вот в этом контексте надо рассматривать влияние новостей, не влияние новостей. И становится понятно, что новостное поле – это инструмент манипулирования огромным количеством людей вот с таким вынесенным мозгом. Вот
а если говорить о новостях научных, специализированных, вот здесь, как они манипулируют теми, кто их читает?
Отчасти да, но не в полной мере все-таки. Там более конкретные вещи сделали, скажем, робота, да, Boston Dynamics, последнего хорошего на колесиках. Он красивый робот, нормальный, катается, все отлично. И восхищаешься талантом этих людей. Его невозможно интерпретировать, да, там, негативно, позитивно. Может дальше рассуждать, а что с ним можно делать?
Но
так это как с любым инструментом.
В новостях научных на самом деле очень много неточностей и грубых даже ошибок,
абсолютно
которые
правильно
допускают журналисты.
Бредятина полная порой бывает. Самое забавное, не, в смысле ужасное, что может быть, под словом научные новости выдают не то, что не научные, а про антинаучные.
И это засилие в
это
интернете.
Это просто абсолютно. Но это везде, к сожалению, и на Западе, и у нас. Это просто беда полная в этом смысле. И поэтому, вот тут, не знаю, цензор, не цензор, но тут просто должно быть какое-то образование человеческое нормальное. Вот и все.
Друзья, мы после рекламы продолжим нашу беседу. Не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем обсуждать тему, как же правильно читать новости, чтобы не навредить сами себе.
Что с нами делает этот информационный поток?
Постоянный, под давлением которого мы с вами все живем. Пока мы разговаривали, на сайт пришел комментарий. Думаю, стоит прекратить смаковать подробности происшествий и прочих негативных событий. Сообщать нужно только важные детали, не привлекать внимание именно к чернухе. Еще мы с вами живем в России, поэтому в повестке первыми должны стоять именно заметки о нашей с вами жизни, об экономике, обществе, культуре и прочем. И лишь напоследок можно упомянуть о международной обстановке, но только в том контексте, как эти события могут повлиять на нашу страну. Ну вот меня конкретно в этом комментарии заинтересовало предложение перестать говорить о чернухе, о терактах. Вообще с понедельника очень бурно эта дискуссия развивалась в интернете. Вообще, может быть, стоит перестать говорить о терактах, и тогда терактов станет меньше, потому что будет меньше рекламы для террористов, возможности им пропиариться.
Сергей, как вы считаете, Сергей?
Я думаю, нет, о событиях надо говорить, особенно о трагических событиях. И мы видим, что это вот последнее событие, оно, в общем, сплотило людей, они как люди вели себя в Питере, правда же? Помогали друг другу и так далее. Там даже паники никакой не было, как говорят, по крайней мере. Нет, говорить о событиях, не надо замалчивать события, ни в коем случае. Смаковать ничего, конечно, не надо. Но о событиях говорить необходимо. И здесь единственное спасение, как говорил Владимир Иванович Даль, кроме нравственной, иной поруки нет. Это, конечно, если у тебя есть внутренний стержень, ты все правильно оценишь и различишь.
Как может навредить информация и как себя защитить от этого вреда? Такие вопросы мы задали консультирующему психологу, действительному члену профессиональной психотерапевтической лиги Ольге Лобач, которая живет в Москве. Давайте послушаем. Ольга, расскажите, как новости о взрывах в метро, например, могут нам, тем, кто читает эти новости, навредить?
Понимаете, в чем дело? Все зависит от дозы. Вот если мне говорят о том, что в Санкт-Петербурге произошли взрывы, я должна знать, что происходит в моей стране. А вот дальше начинается самое интересное. Если я буду видеть, например, как дальше начинаются крики, кто виноват, эти гады и все остальное, ну, все мои эмоции, которые будут от переживаний, несчастья, будут направлены вот в это негативное русло. Если я читаю, как люди сплачиваются вместе, как они помогают друг другу, ну, это становится силой для меня, потому что я понимаю, что люди рядом помогают друг другу, это делает мой мир спокойней. Я должна про это знать. Вопрос в том, в какую сторону я медитирую на любой информации. Информация, вообще-то по определению, это знание, лишенное смысла. Смысл, контекст, ему придаем мы сами. Вот я могу взять одно и то же событие и сделать его как укрепляющим для вас, так и разрушающим. Если я скажу, что то, что происходит в Питере, то, что я видела в других городах, это реальное гражданское общество, это будет укреплять нас. Но если я скажу, что власть нигде ничего не защищает, это будет разрушительно. Потому что даже если это так, а что я теперь с этим сделаю? Вся информация, которая увеличивает мои силы и позитивно, вся, которая уменьшает мои силы, негативно. Если вы возьмете и почувствуете себя в момент, когда вы смотрите какую-то информацию, что будет происходить с вашим телом? Если она негативна, вы начнете напрягаться. Если она позитивна, вы начнете улыбаться, у вас начнут расслабляться мышцы. Это ровно то, что делает с нами информация, впадающая в нас.
А почему тогда люди продолжают потреблять негативную информацию, если она их так разрушает? Почему я вот беру и снова читаю про теракты в том же метро?
Ну, вообще-то этот вопрос можно к вам задать. Почему вы это делаете?
Ну, вы же психолог, объясните.
Вот вы не можете ответить на этот вопрос мне, когда я возвращаю его вам? И хотите, чтобы я за вас что-то такое поняла? Но ровно потому, что вы себе на него не отвечаете, вы и сидите в такой ситуации. Как только вы подумали, у вас есть возможность самоопределиться, сделать собственный выбор. При этом, если вы будете думать про себя, вы будете еще и чувствовать себя, там вы почувствуете интересные вещи. Например, что вы больше эмоций получаете, когда что-то событийно сильное, страшное вызывает в вас переживания, и вы понимаете, что не только у вас, а во всех, кто это смотрит. это такие мощные увеличенные эмоции. А когда вы читаете, как хорошо живется в нашем районе, потому что у нас покрасили скамейки для детей, это, конечно, позитивные эмоции, но такой силы и интенсивности они не имеют. В данном случае я сказала бы, что вы у нас эмоциональная наркоманка. Как и большинство людей, получающих информацию и ищущих ее, вы ищете не только смыслы. На самом деле, в первую очередь, вы ищете сильные эмоции, переживания. И ровно настолько, насколько вы согласны брать любыми переживаниями, настолько вы игрушка в руках тех, кто будет вам эту информацию подавать. Потому что если вы рассматриваете потребление информации как развлечение, ну вы ничем не отличаетесь от какого-нибудь наркомана. Другой говорит, да это что же прикольно. Но вы потом за это расплатитесь, потому что слушая и смотря сильные переживания в отрицательном диапазоне, вы начинаете чувствовать, что у вас повышается тревога, вы хуже спите, вы становитесь раздражительны, вы более напряжены, вы реагируете более агрессивно. Вы не очень видите протяжку из того, что вы уже привыкли к сильным негативным эмоциям, от того, из чего складывается ваша жизнь. Поэтому если бы вы выбирали, что я хочу, ну, если бы выбор стоял очень прост, если бы он был очевиден, посмотреть лишний раз информационный сайт, или потом плохо спать полночи. Вы сказали, не, ну лучше я, конечно, хорошо спать буду, но вам не очевидно связь. К сожалению, это так. Но если бы вы наблюдали себя, вы бы уже увидели эту связь. Вы бы увидели, например, что происходит с вашим телом, когда вы слушаете сильные там, передачи по поводу эмоционального вот, вас цепляющих. А вы бы увидели, что ваше тело реагирует. Вы бы задались вопросом, а что это так интересно вообще-то? Я-то вроде с интересом, а у меня шея напряглась, у меня руки стиснуты. Я сижу за компьютером, одной рукой мышкой вожу, а другая у меня в кулачок стиснута. Что происходит? Тогда вы начали думать про себя, про мир, про все остальное. Ровно настолько, насколько вы не думаете, настолько вы обнаруживаете себя в так называемом варианте потупить в экран, потупить в телевизор, в компьютер, куда угодно. Так что информационная наркомания такая же, как любая другая.
А как защититься от негативной информации?
Ну, во-первых, не считать, что когда вы слушаете кого-то, вы в безопасности. Вот, например, очень часто, особенно люди старшего поколения, верят всему, что написано в газетах.
Или по телевизору говорят, да.
Или по телевизору говорят. По телевизору не могут сказать то, чего нет. А у нас такая же ситуация только по поводу интернета. В интернете же написали. Ну, часть народа еще там фейки прочитывает, потому что, ну, очень что-то одиозное. Но я примерно представляю, что я могу сейчас взять любую вещь и описать, что написать статью по поводу новых полезных качеств лука. И опубликую. И все будут считать, что это во, классно как, слушайте, это же написали в интернете. А реально зона безопасности информационная не существует. Это опасно. Если вам пишут, хотят вашего внимания, хотят зачем-то. Если вы считаете, что вы типа вот ну просто вышли, просто ничего не бывает. Поэтому я могу только привести афоризм моего старого учителя, который говорил, что когда в темном лесу, кишащем злыми волками, появляется юный белый баран, он ни в чем не виноват, но вызывает приятное оживление. И каждый раз, садясь перед экраном, будет неплохо вспоминать этот замечательный афоризм.
И, наверное, нужно еще постоянно контролировать то, что ты ощущаешь.
Я бы сказала так. Нам надо искать другие способы безопасного проведения времени, не там, где есть информация.
Но вот вы же смотрите новости, и вам это не вредит.
Да, ровно столько, сколько не вызывает во мне последствий. Вот главное остановиться на границе последствий. Вот если я сижу и туплю, и еще одну информацию на одном сайте, на втором, а что еще дополнительно сказали, а там еще вот такой нюанс, а этот нюанс не подтвердился, а вот это, а потом я выхожу и понимаю, что я как будто бы мекины наелась, а вроде бы я делала хорошее дело. Но вот для меня это вопрос, а что я делала? По последствиям. Ну как, слушайте, по плодам их узнаете. Если я получила информацию, остановилась и сказала спасибо большое, я получила сколько мне надо, я пошла дальше заниматься своей жизнью, ну, скажем так, вопрос очень прост. Можете ли вы остановить поток, который льется в вас? Если вы можете остановить его осознанно и сознательно и сказать, все, мне сегодня хватит, и переключиться на что-то другое, вы в безопасности, вы отвечаете за себя, с вами вообще все прекрасно. Если вы сидите, смотрите, уже 2 часа ночи, ну еще чуть-чуть, а вот тут еще какая-то ссылочка, то вы не владеете собой, значит, вами владеет кто-то. Тот, кто поймал вас на этот крючок, заставляет потреблять. В этот момент мы все похожи на гусей, которых усиленно откармливают к Рождеству. Он уже есть не хочет, но его усиленно откармливают. Ну вы же понимаете, будущее гуся.
Вот такую беседу, да, с консультирующим психологом Ольгой Лобач записали мы вчера.
За что вас... люблю психологов? Такая каша в голове.
Ну-ка, я видел по вашему лицу, что вы очень несогласны.
Вы были несогласны.
Не, я не то, что не согласен, там половина разумных вещей. Как у всех психологов? Половина нормальных вещей,
что половина какая-то каша. Какая каша?
Ну, человек говорит, информация, совершенно не понимает, что это такое. То есть мы говорим про новости или мы говорим про интерпретацию. Это разные вещи, понимаете, какая штука.
Конечно, да.
Вот, если человек разбирается и идет по ссылкам,
вопрос,
он просто может, хочет
ли...
понять. Нет, дело в следующем. Она что говорит? Вот сижу, разбираюсь с новостями, иду на ссылку, на ссылку, на ссылку. Это просто умный человек пытается понять, где правда, где ложь. Как раз вот то, о чем мы и говорим.
А критическое мышление, конечно, проверки.
Да, конечно, до некоторых собрался, ага, все и понял, сам понял, для себя.
Вы идеализируете
вот, ничего подобного, сайтов. Ничего подобного нет. Насчет информационной, так сказать, наркомании, ну, слушайте, в средние века люди собирались на площади, там, где казни были, и там столько было зевак, без всякого интернета, понимаете? То есть это вообще свойственно человеку, таким зрелищем приникать, это... Что, они наркоманы все, что ли, информационные? Это нормальная биологическая платформенная штука. Вот. Я,
ну
почему
как,
я люблю. Я о чем говорю? Я люблю психологов, правда люблю их. У них вот, правда, чуть-чуть немножко физики подучить.
Выражение вашего лица говорило
да,
по...
Или математики. Построже немножко мыслить и отвечать самому себе на то, о чем ты говоришь. Вот ты пользуешься термином, а что это такое? Что ты имеешь в виду? Пожалуйста, хотя бы себе объясни, тогда будет проще понимать.
Ну, это научный подход к делу. Вы сами как защищаете себя от фейков?
Никак не защищаю. Просто на самом деле иногда бывает проверяешь, фейк это или нет. Это все очень грамотно сделанный фейк. А когда тетенька пишет, что налетала в черную дыру, так тут что проверять?
Ну ладно, от информационного шума-то как?
Информационный шум тяжелая штука на самом деле. Но единственное спасение, друзья мои, это все-таки образование. И когда говорят, что 21 век это век знаний, ну на самом деле да, но вообще-то век мышления. И мы упускаем, теряем мышление. Мы можем получить человека знающего, но не мыслящего. Вот тогда и можем манипулировать с помощью даже новостей.
Где грань между знающим и мыслящим?
А это не грань, это просто разные, так сказать, совершенно разные направления работы мозга. Ведь на самом деле компьютер очень много знает. Но порой он не может думать пока. Существует искусственный интеллект, просто слово похожее. Это совершенно другие механизмы, чем те, которые у нас. Мы про свой интеллект пока мало чего знаем. Но что такое думать, в моем понимании? Это рассуждать на основе имеющихся данных, строить силлогизмы и получать какие-то выводы, которые я могу потом, сравнив с практикой, обосновать их истинность или опровергнуть. Вот что такое думать. И это происходит, когда это становится навыком. Потом уже нет проблем с фильтрацией новостей. Автоматически мозг включается и отбрасывает эту шелуху, понимая, что это какая-то ерунда.
Спасибо вам большое. Друзья, после рекламы мы в студию вернемся. У нас в студии был...
Сергей Эрвинович Поташкуев, кандидат физико-математических наук. Мы рады были приветствовать его.
Спасибо.
В нашей...
Это,
спасибо.
Да, это программа «Трикита». У нас сейчас небольшой рекламный блок. Не переключайтесь.
Спасибо.
На меня свалился такой поток информации, нужно подводить итог.
Давай. Друзья, напоминаю, что на нашем сайте всеновости.нт.ру в нашей группе в соцсети ВКонтакте мы запустили опрос на время нашего ток-шоу. Вот смоделируем ситуацию. Перед вами 5 заголовков новостей, какую новость вы прочитаете в первую очередь. О том, что теракт в столице европейской страны произошел, ну, допустим... Такой вариант выбрало 36% посетителей сайта «Все новости». А вот в ВКонтакте людям, напротив, интереснее происшествие на соседней улице. 38% голосов за этот вариант. Скандал в сфере шоу-бизнеса, оказывается, нашим читателям и слушателям, к счастью, неинтересны. А вот сенсационное научное открытие – это второй по популярности вариант на сайте. Ну и, кстати, третий по популярности вариант в ВКонтакте. Там на втором месте стоит изменение тарифов ЖКХ.
Ну что ж, показательный достаточно опрос. Все-таки я хотел вот подвести итог. Все, что мы слышим и видим, вот все, это информация. Уклониться от постоянного информационного потока мы не в силах, это наша жизнь. Поэтому надо научиться, надо жить с этим. Вот как защищаться от этого, это другой вопрос, когда это негатив. Да, это переключение на любимые занятия, хобби, семью. Ну и, как правильно говорили наши эксперты, надо думать. Надо критически мыслить. Ну, я все-таки оптимист, я надеюсь, мы переживем все и научимся жить и с фейками, и с флудом, и от этого избавляться.
А вот я такую интересную статистику нашла. Американский исследователь утверждает, что среднестатистический человек почти половину суток, 12 часов, занимается потреблением информационной пищи. За это время он переваривает 34 гигабайта аудиовизуальной информации. Вот если верить этой статистике, за этот час, во время которого мы тут разоблачали свою профессию, ваш мозг, дорогие друзья, воспринял 2 гигабайта видео и услышал почти 20 тысяч слов. 20 тысяч слов о том, как важно понимать, зачем выпускаете ту или иную информацию внутрь себя, что вы с ней делаете, и самое главное, что она делает с вами. Журналисты сняли с себя роль фильтра, поэтому если вы не хотите стать марионетками информации тех, кто за ней стоит, вы должны сами стать этими фильтрами. Знание, культура, умение мыслить, а не бездумно заполнять свою голову. Соблюдайте принцип рационального информационного питания. Почаще выключайте телевизор, чтобы включить вам в следующую пятницу.
Думайте!